بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما نافعا. أما بعد، продолжаем уроки о обрядах хаджа. В прошлый раз мы остановились на том, что паломник после того, как он совершает тауаф вокруг Каабы, он совершает два раката. И эти два раката совершаются позади макам Ибрахим, места Ибрахима. И в первом ракате из них считается после суры Аль-Фатиха «Куль я юха аль-кафирун». Во втором же ракате после суры Аль-Фатиха читается сура Ихляс. Затем после этого паломник, если он может, то направляется к Каабе, к черному камню. То есть после того, как он совершит два раката вместе макам Ибрахим за этим местом, после этого он возвращается к Каабе и трогает черный камень, если он может. Но опять-таки, именно в сезон хаджа это представляет себе трудность. И поэтому паломник просто... Если он не может его тронуть, то он ничего не делает, не указывает в сторону черного камня, а просто идет к Сафа и Аль-Марва. Сафа и Аль-Марва мы знаем, что это как две небольшие горы. И в нашем представлении, есть человек, который их не видел, думает, что это какие-то реально две горы в наше время. На самом деле сейчас отличается, так как там построен огромный комплекс. И Сафа и Марва, можно сказать, входят в саму заповедную мечеть. Если можно это изобразить так, то сама мечеть, если она так состоит, например, здесь Каба, то примерно вот так прилегает к ней постройка огромная. Из мечети свободно туда вход, много входов, не представляет собой никакой трудности. Тоже огромная пристройка. Это уже стало одним комплексом, вокруг которого находится небольшое пространство и тут гостиница. Здесь находится Сафа, здесь находится Марва. И от них практически ничего не видно там. Там есть небольшие горы, которые залиты чем-то. А в общем-то они покрыты мрамором. И здесь обустроено все. Это не является какой-то пустынной площадкой или каким-то участком дикой природы. Нет, это все как бы внутри здания находится там. Свет и... все, что обычно бывает в мечетях. И когда человек направляется к ним, то есть он выходит от Каабы и направляется в сторону, где Сафа и Марва, он первым делом идет к Сафе. И когда он до нее доходит, если у него есть возможность подняться на нее, это небольшой такой подъем, то лучше это сделать. И если ты поднимешься чуть-чуть, тебе будет легче там делать дуа. Потому что, если увеличить это, движение идет следующим образом. Если ты будешь стоять где-то здесь, где-то на дороге людей, то тебе будет постоянно мешать. И вот, когда ты направляешься к Сафе, ты встаешь на нее, чуть поднимаешься, направляешь свой взор в сторону Каабы, чтобы ты ее видел. Но когда ты ее видишь, ты говоришь, «Инна Сафа, оль Марва мин шаарилла». Этот аят говоришь, затем поднимаешься на нее, обращая свой лик в сторону Каабы, и говоришь, делаешь дуа, И из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть дуа, ля иляха илляллаху вахдаху, ля шарика лахнаху лмунку, ва лахну лхамду, ва хуа ала кулли шейн кадир, ля иляха илляллаху вахдаху, анджаза ва'дах, ва насара абдах, ва хазама лахзаба вахдах. Этот дуа говорится трижды, и между ним, между этим дуа, это оно из крепости мусульмана, в обряда хаджа, когда человек его говорит трижды, и между ним он делает какие-то другие дуа, те, которые он хочет или чего-то желает. Затем, после того, как ты это сделал, ты спускаешься и направляешься в сторону Марва. И там есть такой момент. У нас нет зеленого фломастера, поэтому красный. Вот в этом моменте вдоль потолка и по стенам идут зеленые лампы. То есть такого рода только зеленый свет они дают. Это обозначает, что достигнув этого места, мужчина должен бежать до достижения второго места, где такие же лампы видны. Понятно, да? Вот в этом месте, по сунне, мужчина должен бежать. Что касается женщин, то они не бегут. Мужчины, которые вместе со своими женами, или матерью, или сестрой, или родственницей, которые какой-то совершают обряд хаджа, лучше, чтобы он тоже не бежал. Потому что женщины не бегут. Если он будет бежать, она будет идти, возможно, они потеряются, так как там огромное количество людей. Этот комплекс, он тоже в три этажа. И несмотря на это, там очень много людей. Тем более на первом этаже. И поэтому, если там очень много людей, то просто ты не сможешь бежать этот промежуток. И просто это по сути, если ты можешь, то сделай это. И до того момента, пока ты идешь от Сафа к Марве, ты делаешь дуа разные. Либо это то, что пришло в сунне, то есть какие-то дуа от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не определенно для этого места, а вообще. Либо это просто зикр какой-то, либо чтение каких-либо аятов с Корана. До тех пор, добежав до сюда, отсюда до сюда бежит человек, мужчина. Здесь же он останавливается и обычным шагом идет далее. До тех пор, пока не достигнет Марва. То же самое поднимается на Марва, но не читает аят, который он читал первый раз. Этот аят вообще только один раз читает. Встав на Марва, он обратно направляется в сторону, свое лицо в сторону кыбли, поднимает руки и делает дуа, который был сказан «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шейин кадир, ля иляха илляллаху вахдаху, анджаза ва'дах, ва насара абдаху, ва хазама аль-ахзаба вахдаху». Трижды повторяет его, и между ними делает какие-то другие дуа, которые он хочет. И, конечно, если человек все это правильно будет делать, то у него идет больше чуть времени, чем тот, кто к этому пассивно так относится и просто там какие-то секунды стоит и уходит. Но каждый опять-таки должен помнить, что эта возможность, которую ему Аллах предоставил в этот год, и он не знает, вернется ли она ему вновь впоследствии жизни, и надо использовать тот шанс, который у тебя есть. И если ты сделал такие расходы, оставил своих родственников, преодолел такое большое расстояние, то думаю, нужно сделать должным образом хадж. Затем же человек опять повторяет то же самое. И это нужно сделать тоже 7 раз. Начиная человек от Сафы к Марве, это 1 считается. От Марвы к Сафе 2. Опять 3 к Марве, к Сафе 4, 5, 6. И заканчивается на Марве 7. После этого Я и еще раз повторить хотелось то, что бежать в этом месте, где зеленые лампы стоят, где эти сигналы, место, где показывают, бежать надо. Это место является бежать желательным. Однако, если людей много, там толкучка, то не надо бежать, тем самым ты причиняешь неудобства своим же братьям-мусульманам и сестрам, и себе самому, и можешь навлечь на себя дуа, кто-то против тебя будет делать, если ты что-то плохое. Там бывают такие случаи, кто-то кого-то толкнет, или толпа целая, кто-то упадет, кто-то старый, кто-то малый. И то же самое, стояние, подниматься на них тоже является желательным моментом, если ты не можешь, если там много людей, трудность для тебя какая-то в этом есть, то это желательный момент. Но просто в сунне оно так раз, и в практике то, что если ты будешь чем ближе, ты будешь к самому этому месту, где люди ходят, то тебе просто не дадут, тебя будет поток этот мешать будет, когда ты будешь делать дуа какие-то. Потому что ты там стоишь. После этого человек обычно выходит с Марвы. Если он выйдет туда, то там есть цирюльные, то есть парикмахеров полно, которые могут тебя постричь. Если это мужчина, то мужчина может побриться и или постричься. Причем если он бреется и стрижется, то это полностью должно охватывать его голову. Не так, как некоторые делают, берут часть где-то с боков, чуть состригают. Нет. Должен полностью, то есть под машинку, укоротить. Вообще бритье является лучшим. Однако это, если говорить о паломниках, которые совершают хадж, в том случае, когда еще времени достаточно остается. Но если ты приехал впритык к хаджу, и времени мало осталось, то за это время просто у тебя, может, волосы особо не вырастут. Но после хаджа их надо брить. Поэтому в этом случае лучше, чтобы человек, если мало времени осталось до самого хаджа, до дней совершения хаджа, то просто пусть пострижется коротко. Что касается женщины, то она тоже, по сути, она только стрижет. У женщин, как мы знаем, они не бреют. И она состригает волосы длиною в фалангу пальца, то есть в такую длину. Либо она берет с каждого, как бы собирает в локоны и состригает это, либо в общем должна состричь с кончиков волос длиной в фалангу пальца. И после этого больно становится то, что ему было запрещено до этого. То есть сейчас описываем тамато, когда человек умру и хадж вместе делает. Понятно, да? С момента, когда он выехал с Медины, он вошел в состояние ихрам. В этом состоянии ему было запрещено пользоваться благовониями, запрещено было стричь ногти, волосы, запрещено было сближаться с супругой или трогать ее. И запрещены были вещи, о которых в прошлом уроке. После того, как он постриг волосы или она постригла волосы, уже становится все дозволенным для них до дня Таруя. До дня Таруя. Понятно, да? Те, кто не едет в хадж, может этот момент как-то непонятен. Но когда они поедут, я думаю, они более серьезно отнесутся. А тот, кто едет в хадж, он должен этим заниматься, должен уделять этому внимание, потому что завтра ты можешь оказаться в одной из таких ситуаций, чтобы ты лишний раз не ходил, не спрашивал никого, потому что, может быть, тот, кто объясняет в вашей группе, будет далеко от тебя, или ты вообще потеряешься, и что, как делать. Бывали случаи, когда люди терялись в начале хаджа и находили свою группу только после окончания хаджа. Поэтому лучше уделить внимание. Если вкратце упомянуть, опять из чего состоит умра, то она начинается с того, что к Микату приезжает, там человек купается, очищается от каких-то волос, подмышкой и подобное им, наносит благовоние, входит в состояние храм, совершает эти два раката, которые после омовения совершаются, потом говорит тальбию, то есть входит в состояние храм и повторяет, говорит слова «Лебейк, Аллахума, Лебейк» вплоть до того, когда он начнет таваф. То есть не приедет непосредственно в Мекку, войдет в харам и начнет таваф до этого времени. Далее он совершает таваф. Все это время ему запрещены вещи, о которых говорилось в прошлый раз. Далее он совершает таваф против часовой стрелки 7 кругов, начиная от черного камня и заканчивая им. После тавафа он совершает 2 ракаата намаза позади макама Ибрахима, места Ибрахима. После этого он совершает обход между Сафа и Марва 7 раз. Начинает он с Марва, Сафа и заканчивает на Марва. После этого он стрижет, либо бреет свои волосы. И на этом заканчивается его умра. Как говорилось ранее, что объясняется сейчас, как бы в большей степени упор делается на таматту. Таматту – это вид хаджа, который начинается с умры, сначала делается, потом человек выходит из состояния ихрам и ждет дня, когда день тарвия, называется это 8-й день, Зуль-Хиджа, и в этот день он входит обратно в состояние ихрам. Когда наступает 8-й день, это день Таруэ называется, 8-й день месяца Зуль-Хиджи. После, во время духа, примерно, мы знаем время духа намаза, примерно в это время, он, человек, входит в состояние храма с того места, где он находится. Обычно это, если паломник, то он бывает где-то в гостинице, где он остановился. Там он опять одевает, опять он купается, делает то же самое, что делал перед умрой. Купается, зловоние, одевает это одеяние, то есть изар и храм, нижняя часть называется это полотна изар, верхняя ряда. Затем совершает 2 ракаата, которые совершаются после омовения. И с того места, где он находится, он входит в состояние храма. Не является обязательным, чтобы он отправлялся в харам, в Мекканскую мечеть, для того, чтобы войти в это состояние. И берет намерение и говорит такие же слова, как при умре. Разница лишь в том, что он при умре говорит «Лебейк Аллахума умратан», а во время хаджа говорит «Лебейк Аллахума хаджан». И после этого человек отправляется в Мину. После этого человек отправляется в Мину. Мекка, предположим, это Мекка, следом прилегает к ней Мина, следом за Миной идет Муздалифа, следом за Муздалифа идет Арафат. До 8 числа Зуль-Хиджи, день второй, человек находится в Мекке. После того, как приходит этот день, он, находясь здесь у себя в гостинице, обратно купается, наносит благовоние на тело, не на ихрам. Совершает 2 ракаты, все, что было перечислено, берет намерение «Лебейк Аллахумма хаджан» и отправляется в Мину. В Мине находится огромный палаточный городок.
И у каждой группы есть свои палатки. И это вам должны руководители группы объяснить, место, где вы останавливаетесь. И что делается в мине? В мине находится человек весь этот день по сунне. То есть, например, с момента после время духа примерно он начинает выдвигаться в сторону мины, останавливается там, и этот день он делает там намазы. Сокращает четырехракатные намазы до двух ракатов, но не соединяя их. И совершает там обедины, зухр намаз, аср намаз, магриб, иша и утренний. То есть пять намазов он здесь совершает, сокращая четырехракатные до двух ракатов, но не совмещая эти намазы. Так как передается от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что он прибыл туда и совершал зухр, аср, магриб, иша и утренний. Понятно, да? И в том числе, даже если жители Мекки же все равно не являются путниками, но несмотря на это, из обрядов то, чтобы они тоже, когда они приходят в Мину для совершения хаджа, они тоже сокращают эти намазы. Потому что вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, они совершали намаз, и он им не повелевал, чтобы они делали полным намаз. В отличие от год, когда он открыл Мекку, фатх когда был, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал им, делайте полным намаз, воистину мы... А когда он был в хаджи, и они были в Мине, и они вместе с ним совершали намазы, и совершали так же, как совершают они, однако он им не повелевал, чтобы они делали намаз полным. Это указывает на то, что они тоже сокращали эти намазы. После этого люди отправляются к Арафа. Отсюда на автобусах они отправляются к Арафу. И это 9-й день. Всем нам известный день Арафа, в который те, кто не находится в хаджи, постятся. Однако паломники не постятся, как об этом передается от Умму Фадль, жена Аббас, она сказала, что она передала посланнику, как бы отправила посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, с чашу с молоком, и он выпил из нее, тем самым показав людям, что он не постится. Для чего это ранее говорилось, тоже упоминалось, почему это делается? Чтобы люди, паломники, почему они не держат? Потому что день Арафа, это является лучшим днем. Лучшим дуа является дуа в день Арафа. И в этот день человек должен был полон сил для того, чтобы как можно больше дуа делать и просить то, что он хочет, больше поклоняться Аллаху. И естественно, когда человек постится, он теряет силы, его тянет ко сну. И поэтому, исходя из всего этого, мудрость шариата в том, чтобы человек был полон сил в поклонении. И это делается либо на автобусах, либо можно пройти это расстояние пешком. Это примерно будет 8-9 километров, по-моему. То есть дойти возможно, это просто займет какое-то время. Затем человек приезжает в Арафа. Там есть такое место, мечеть, номера. И вообще желательно останавливаться там, если ты прибыл до обеда. То есть в Мина ты находишься до утреннего намаза. Утренний намаз ты в Мина совершаешь, и после этого выдвигаешься к Арафа. Когда достигаешь Арафата, если ты прибыл до обеденного намаза, до зенита солнца, то желательно вплоть до зенита там остаться. Так передается пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повелел, чтобы ему палатку поставили, он прибыл до обеда и оставался там до зенита солнца, после этого он покинул это место. И особенность этой мечети тоже в чем? То, что половина ее находится в Арафате, а другая половина находится за пределами. И человек, который прибыл в хадж, должен обратить внимание, во всех этих местах, будь то Мина, стоят большие баннеры огромные, святые, которые указывают на границы. То же самое в Муздалифе они стоят. И то же самое они стоят по границам территории Арафат. Это огромная территория. И человек должен большое внимание уделить тому, чтобы он не вышел за пределы этого. Потому что хадж – это Арафат. Сам главным обрядом в хадже – это Арафат является. Если человек во время стояния в этот день не был там и был где-то за пределами, то его хадж тоже недействительный. И в этой мечети половина ее находится в Арафате, а половина находится за ее пределами. И паломники бывают впадали в следующую ситуацию. Та часть, которая находится в Арафате, наполнена бывает. Это огромный такой зал, как мечеть. И она наполненная бывает, а задняя часть, которая за пределами, она пустая полностью. И братья бывало приходили туда, они не знали. И они смотрят, там столько много людей. И думают, субханаллах, и это занимали потом. И поэтому, если человеку, если он в такой ситуации, то ему надо напомнить, потому что, возможно, он об этом не знает. И в Арафате есть место, небольшая гора. По сути, туда надо идти. Однако, если там, как правило, бывает очень много людей, и большая трудность там тоже стоит, потому что небольшая территория, куда проходят миллионы, и все не могут, естественно, там поместиться. Во всей этой долине Арафат, как Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что вся эта долина – место, где можно стоять в день Арафа. То есть в пределах этих границ, которые упомянуты. И после этого, когда приходит время обеденного намаза, паломник совершает два раката обеденного и два раката после обеденного, то есть аср и зухр совершаются в два раката и совмещаются. То есть по два и совмещаются. Как передается, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, совместил их, и был один азан и два икамата. То есть один азан для них и два икамата. Для чего это делается, почему они совмещаются? Чтобы у паломника было как можно больше максимально свободного времени, чтобы он провел его в дуа, поклонении, чтобы на какие-то моменты не отвлекался. И далее человек после того, как совершит зухр или аср, то он останавливается где-то. Вам должны показать руководители группы место вашей стоянки. И заранее лучше, если ты уж туда идешь, узнать, будут ли вас там кормить или не будут вас там кормить, чтобы ты не ходил там в поисках еды. Там огромные фуры привозят еды, которые бесплатно раздают. И некоторые люди, невежественные, уделяют огромное количество своего времени в день Арафа тому, что собирают эту еду, которая там раздается, потом ее приносят и кормят либо своих согруппников. Или и то, чтобы человек не занимался тем, что искал где-то купить что-то. Понятно, да, что ты приехал в хадж не для того, чтобы сидеть там на пикнике, для того, чтобы покупать, ходить фрукты или плов, или что-то подобное. Ты приехал для поклонения. Если нету, если это не входит в услуги, то заранее чем-нибудь запастись, чтобы никуда не ходить, эту еду потом не искать и свое время не растрачивать на эти походы, в которых особой пользы нету для тебя. И сунной является для паломника, чтобы он дальше освободился полностью для дуа. Так пророк, саллиллаху алейхи вассалям, стоял, делал дуа, в одной руке он держал повод своей верблюдицы и стоя совершал дуа. Поэтому и сунну вообще совершать это дуа надо стоя максимально.
Но если человек боится, что у него это выйдет как показуха или какие-то подобные моменты он опасается, то он может это делать в силе. И также, особенно к концу дня, он должен постараться освободиться для дуа. И делать дуа те, которые делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не имеется в виду отдельно для Арафата. А то, что вообще его слова, саллиллаху алейхи вассалям, отличались тем, что содержали в небольшом количестве слов большой смысл. И поэтому, если ты знаешь, есть какая-то книжка, подобие крепости мусульмана, или другая, где приводятся разного рода дуа из Корана или Сунны, то читай их. Если же ты их не знаешь, то все равно, то есть на что момент тоже, чтобы ты то, что знаешь, раз, и что-нибудь с собой возьми. Потому что это не 10, не 15, много часов ты там проведешь, и ты, у тебя где-то в моменте ты уже не будешь знать, какую дуа сделать. И поэтому те, которые приходят в Сунне или в Коране, то, что ты сам хочешь за себя, близких, родственников, за мусульман. Если же человек, бывает, он чуть устает тоже, то тоже можешь поговорить со своими, кто с тобой в группе приехал. Однако разговоры, в которых есть польза. Или если кто-то вам наставление сделает, которое вас будет побуждать к тому, чтобы вы делали дуа, наставление, в котором будет говориться о надежде, о щедрости Аллаха, то есть побуждая человека делать дуа и просить как можно больше в нем. Но обратно человек не должен переходить границы дозволено, прося Аллаха то, что запрещено, или просить того, что невозможно. Ну, мы знаем, например, люди умирают. И чтобы Аллах воскресил их и вернул обратно в дунью. Это же сунна Аллаха в этом мире такова, что не бывает такого. Поэтому подобного рода дуа, они это как дуа, которые переходят границы дозволенного. И дуа является в этот день лучшим дуа, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, лучшим дуа является дуа в день Арафа, а лучшими словами, которые говорил я и пророки до меня, это «Ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля, лахул мульку ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шейин кадир». Чаще повторять это дуа или читать Коран, заниматься поклонением Аллаху Всевышнему. И человек, когда совершает это дуа, как мы знаем по сунне, поднимает руки, так как есть хадис, что Аллах стесняется не отвечать рабу, который поднимает руки к нему и делает дуа, чтобы они возвращались пустыми. И также направлять лицо в сторону Кибли, вне зависимости от того, это гора Арафат находится справа, лево или позади тебя, так как по сунне именно то, чтобы ты в сторону Кибли направлял свое лицо. Если же у человека одна рука, например, что-то с ней, он болеет, и только одна, или поломана одна из рук, то он просто может одну руку поднять и делать. Передается, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал дуа, его верблюдица, поводья верблюдицы у него из рук выпала одно из поводья, и верблюдица хотела уйти, и он делал дуа одной рукой и другой тянул эту верблюдицу. Это указывает на то, что при необходимости делается одной рукой. И помнить надо, что человек, те дуа, которые он делает, чтобы получил ответ на них тоже, человек должен избегать вещей, которые являются причиной того, что не отвечается на дуа. Например, мы знаем хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает о человеке, который путник с растрепанными и запыленными волосами, запыленный путник с растрепанными волосами, делает дуа Аллаху, в то время как он одет запретное, и ел запретное, и вырос на запретном, и он говорит, и как же ему будет отвечено? То есть человек, это одна вещь, то, почему должно как бы отвечаться на дуа. То, что состояние, в котором он растрепанные волоса, волосы, он в пыли, то есть тяжесть путешествия на нем видна, и теоретически на его дуа должно отвечаться, однако причины были другие, из-за которых на его дуа не отвечается. То, что он ест запретное, пьет это запретное, одежда на запретные деньги, то, что вырос он на запретном. Поэтому человек должен избегать подобных вещей в жизни и в день Арафа, чтобы его дуа не остались без ответа. Те же люди, которые, совершая хадж, не находятся на территории вот этой Арафа, то и хадж недействительный становится. И время стояния до утра праздника, то есть Йом-уль-Ид, день Курбан-Байран, до утра, если человек не стоял хотя бы какой-то промежуток времени в Арафате, то его хадж становится недействительным. Как в хадисе сказано, хадж – это Арафат. И поэтому, если человек попал в такую ситуацию, то, во-первых, если он сделал исключение, ранее говорилось, когда человек входит хадж или в умру и делает исключение, то есть фаин хабаса не хабисун фа махалли хайфа хабастани, то есть если какие-то преграды будут, которые меня удержат, то мое место, где ты меня удержишь. Если он в начале хаджа сделал такое во время намерения исключения, то в этом случае он просто выходит из состояния хаджа и на нем ничего нету. Теперь, если человек не делал подобные исключения в намерениях и не попал в Арафат до утра праздника, до утреннего намаза праздника, то в этом случае, во-первых, он отправляется в Мекку, делает Тауаф и Саи, то есть обход вокруг Каабы и Сафа и Марва, и это становится для него умрой. Если он жертвенное животное режет, то он его тоже должен зарезать. Далее, на следующий год он должен опять вернуться и совершить заново хадж, и зарезать жертвенное животное. Если у него нет средств, то он 3 дня постится там и 7 по возвращению домой. Тот же человек, который днем прибыл к Арафе, то есть обычно тот, кто правильно совершает его, должен оставаться там вплоть до захода солнца, то есть до Магриба, до азана Магриба. Он должен оставаться в Арафате. И после этого только выдвигаться. Выходить из Арафата до Магриба, это противоречит сунне. Это было из обрядов джагили, то есть до времен ислама. Джагилийский период у арабов, они так совершали. Ислам же пришел с противоположностью этого. То есть люди выдвигаются из Арафата только после того, как солнце зайдет. И потихоньку люди начинают выдвигаться. Некоторые едут на автобусе, или многие едут на автобусе. Но иногда бывает так, что автобусы, они доезжают позже, чем те, кто пешком вышли. Почему? Потому что там дорог много, там не одна дорога. Их 11, не помню точно, сколько дорог. Но из-за огромного количества автобусов, транспорта, который там едет, там получаются пробки. И порой те, кто пешком пошли, и там отдельные дороги для тех, кто пешком идет. Если ты посмотришь со стороны, ощущение, как будто река течет белая из людей. И огромное количество людей идут, и иногда доходят те, кто пешком, быстрее, чем те, кто едут на автобусах. Поэтому этот момент тоже учесть надо. И человек, когда он выходит с Арафата, он делает дуа вплоть до этого, затем и отправляется в Муздалифу. Обратно идет из Арафата в Муздалифу. Если он выходит после Магриба, то есть азан Магриба дали, с этого времени же он выходит, значит он должен Магриб совершить. Но Магриб и ночной намаз совершается только в Муздалифе по сунне. Передается от Усамы бин Зейда, что он был вместе с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям,
Затем по пути в Муздалифу пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, справил нужду, затем взял омовение, но не полностью, то есть не по три раза. Затем он сказал, будет сейчас совершаться намаз, тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет, он впереди тебя. И не совершили они магриб до тех пор, пока не дошли до Муздалифа. И поэтому по сунне, и затем они дошли до Муздалифы и совершили магриб намаз, затем люди поставили своих верблюдов, то есть место своей остановки, после этого они сделали ночной намаз. Из этого делается вывод, что если человек не опасается, что выйдет время намаза, тогда он должен, не надо совершать его в пути, то есть максимально. Если же он опасается, мы знаем, что мнение некоторых ученых, что ночной намаз это до полуночи можно совершать, для того, у кого нет каких-то причин шариатских, для того, чтобы его откладывать позже. Исходя из этого, если человек опасается, что он придет слишком поздно и выйдет время ночного намаза, то тогда ему можно совершить эти намазы по дороге, в пути где-то остановиться. Но если такой опасности нету, то по сунне, то чтобы человек прибыл в Муздалифу и там совершил эти намазы. Муздалифа – это место, где люди останавливаются на одну ночь. Это место особо не приспособлено. Там особо условий никаких, ничего нет. И там санузлов очень мало. И это проблема-то. Поэтому вы, прежде чем отправиться в Муздалифу, в Арафате с этим тоже проблема есть небольшая. Но все-таки вам лучше, легче это будет сделать в Арафате. Потому что в Муздалифе это десятки раз меньше там будет санузлов. Далее. После того, как вы прибываете в Муздалифу, то есть некоторые практические советы вам дают за тем, чтобы вы дальше их использовали. Потому что если кто-то надеется, что в Арафате с этим проблема, а дальше с этим проблем не будет, то это ошибка. Далее человек остается там. И по сунне, после того, как он совершил ночной намаз, чтобы он лег спать и не занимался никаким поклонением. Так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал намаз, он просто ложился спать. Почему? Потому что завтрашний день, после этого ночевки в Муздалифа, день Ид, Курбан Байрам, много обрядов и много ходить надо будет. Поэтому человек должен быть полон сил. Теперь, что касается женщин, пожилых людей, людей, которые страдают, какие-то болезни у них есть, то этим людям дозволено, чтобы они ночью выдвинулись из Муздалифы и потихоньку отправились в Мину. Так передается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, некоторым одной женщине, которая пришла к нему и попросила, он разрешил. И вышла группа, и передача хадиса, одна из его жен говорит, я жалею, что я тогда тоже не попросила его и не вышла вместе с ним. Потому что, представьте, сколько это будет в этой долине, Муздалифа. Да, часть из них уйдет ночью. Женщины, пожилые люди, дети, те, кого какие-то болезни. Но вот эти миллионы потом, как наступит утренний намаз, пожелтеет, то есть хорошо чуть просвет, свет появится, то есть не до того, как солнце взойдет, а когда уже светло, нормально будет до этого времени, то есть совершается утренний намаз, те, кто остался, просыпается утром, совершает утренний намаз, затем делает дуа, зикры, и когда хорошо светло уже станет, но до восхода полного солнца выдвигаются все эти люди и направляются в Мину. И вот эти московские метро, час пик, это мелочь по сравнению, что там происходит. Там невозможно, ты даже двинуться особо не можешь. Поток идет плотно. И куда ни посмотришь, ты в правую сторону посмотришь, или в левую сторону, там люди, и впереди люди, и позади люди. И тебя этот поток куда-то несет, и ты не можешь никуда свернуть в другую сторону. И поэтому те, у которых слабость какая-то есть, лучше воспользоваться этой сунной облегчениями пойти. Также, будучи в Муздалифе, когда человек перед тем, как выйти, ему нужно собрать камешки, 7 камешков собрать. Камешки это, если сравнить фалангу мизинца, примерно половина фаланги мизинца. Такие небольшие камешки, 7 камешков взять с собой. Потому что дальше у тебя уже не будет возможности практически их взять. Так как ты выходишь с Муздалифы и отправляешься в Мину. И ты даже уже не будешь думать о том, чтобы найти свою палатку, положить там свои вещи. Потому что это трудно будет. Там везде все забито, людей много. Тот, кто первый раз хадж совершает, он даже толком не поймет, где их палатка-то была. Там огромный. Если кто-то думает, там маленький палаточный городок. Нет, там огромный палаточный городок. Даже тот, кто там был, путается, где находится их палатка. Затем отправляется из Муздалифа в Мину. И отправляется к чему? В Мине в конце ее находится огромный комплекс. Он сейчас расширен. Джамарат называется. Это место, где кидаются камешки. Их 3. 3 джамарата. И люди направляются к самому крайнему из них. Вот к этому. То есть к крайнему вот этому джамарату. Крайнему из них направляется. И в этом месте есть такая стена, исток. Он примерно вот так и выглядит. Как исток, исток с двух сторон, и в середине стена. И человек встает так, чтобы Мекка была с левой стороны от него, Мина с правой стороны от него, и кидает 7 этих камешков так, чтобы они попали туда. Либо в саму стену, либо внутрь этого стока. Долетели. Каждый раз кидая каждый из этих камней, человек говорит Аллаху Акбар, такбир говорит. И здесь человек не ругается, не поносит никого. То есть есть люди, проходят туда, и бросают именно эти камешки. И камешки эти должны быть именно такие. Не является целью взять камни побольше. Так как некоторые паломники берут такие большие камни. Когда заканчиваются камни, они берутся и тапочки начинают. Поэтому это невежество. А пророк Мусалим говорил, что Тауаф, Арафа, что вот эти кидания камешков джамарат, это для того, чтобы поминание Аллаха. И много случаев таких было. Не будем их поминать. Далее. Вот здесь тоже осторожность надо проявлять. Потому что будет много людей. И там бывают группы с Азии, которые приезжают, с Малайзии, с Индонезии. Там бывает по 50 так человек в группу, они боятся все, что потеряются среди других. Они плотно друг за друга держатся. И как поток воды, они врезаются туда, быстро забрасывают камни и обратно. И могут сбить человека с ног. Сейчас они сделали Джазавмахайра на дне огромный сделали комплекс. Раньше именно в этот день много людей тоже умирало. Потому что здесь такие огромное количество людей приходило. И эти люди, которые такими группами, потоками движутся, они сбивали других людей. Человек, который сбил, там есть огромная толпа, ему и подняться трудно. Его поднять тоже кто-то хочет, трудно его поднять. И он так и оставался там под ногами. И были таких несчастных случаев, было немало раньше. Но, альхамдулилля, сейчас расширили все это и гораздо легче. Люди же, которые больны или пожилые очень, для них, если это трудность составляет, то они могут вместо себя дать кому-то эти камешки, чтобы он пошел и бросил их. Теперь после этого люди возвращаются к себе обратно в палаты.
возвращаются в палат, если они не режут, например, барана или скот какой-то. Если же они режут, то есть томато, то они отправляются к месту, где продаются эти манхар, называется, место, где забивают скот, забивают баранов. И он там может на месте прям купить, оплатить, купить, зарезать. Либо бывает так, что группа, руководитель группы договаривается с кем-то, то есть деньги они заранее оплачивают это, и там уже автоматом они режут. То есть люди, которые уполномочены, они знают, когда надо начинать резать, и они режут. Но по сути, чтобы человек сам резал, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сам резал верблюдов, которых он привел для того, чтобы забить их там. После этого человек, и тоже такой вам совет практически, когда вы направляетесь туда в хадж, берите с собой бритвы. То есть обычные, мы знаем, советские вот эти бритвы, лучше с собой взять. Потому что там будет миллионы людей. Откуда столько парикмахеров возьмешь, чтобы каждому голову стричь? Если ты туда и найдешь такого человека, то ты очень долго будешь стоять. И там много людей, жуликов всяких, которые приходят туда подзаработать или что. Мы знаем, что это священные для мусульман места. Они там абсолютно не соблюдают никакую чистоту. Прямо на дороге, где угодно. Бреют людей, эти волосы там, эта грязь там разводят. И тем более, если ты мусульман, ты видишь, он такую грязь разводит, то не становись помощником в этом деле. То есть не становись его очередным клиентом, который там будет эту грязь. Просто вернись в свои палаты. Там есть санузлы, там есть вода, там краны, все есть. И аккуратно, сам с собой лучше каждый, чтобы взял бритву. Если это женщина, то пусть возьмет ножницы с собой. И аккуратно, мужчина, желательно постричься, так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, имеется в виду побрить голову. Так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, брил голову. Также передается, что он сделал трижды дуа, чтобы... призывая милосердие и прощение Аллаха для тех, кто побрил голову, и один раз сделал дуа за тех, кто постриг. Полностью бреет, он, саллиллаху алейхи вассалям, пришел, сначала указал тому, кто бреет, на одну сторону, потом на другую, и полностью побрил голову. И также человек, который стрижет, тоже должен полностью постричь голову. Если он просто хочет постричься, то тоже не надо ограничиться тем, что часть волос где-то он отрежет. Полностью он должен постричь. И после этого человеку дозволено становится все, что ему было запрещено, то есть в состоянии ихрам, кроме женщин. То есть ему после этого можно стричь волосы, ногти, можно благовоние использовать, но ему запрещено вступать в близость с женой. Это называется тоже тахаллюль ауаль. То есть первое, то, что ты выходишь из состояния ихрама, но это не полное. Затем после этого человек отправляется